удачу пусть не верит скептик. Покорны дерзким все моря. Пусть будет легким понедельник и на неделю даст нам старт. Со страхом мы сразимся с ленью, в сердцах не стынет пусть азарт. Забот любимых ждет поток, судьбы листается учебник, надежды, веры, свеж глоток. Пусть будет легким понедельник, всем старым мифам вопреки. Удача будет неподдельной, попутно дуют ветерки. Легким понедельник, настроим день на позитив, пусть радость светлой карусели счастливый случай не спесит. Пусть радость светлой каруселью счастливый случай не спесит. Пусть будет легким понедельник, настроим день на позитив.
Ольга Бурлака. Легкий понедельник. Настроим день на позитив.
Привет, привет, привет. Традиционно прозвучала песня «Пусть будет легким понедельник» в исполнении Николая Жукова на стихи Ольги Бурлака. Итак, пусть будет легким понедельник и все дни календаря. Желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и легкой удачной недели. Понедельник – это не просто начало недели, это шанс начать что-то новое. Каждый день, как чистый лист. Понедельник – мостик в хорошую неделю, а питерские мостики – это кусочек настоящего счастья. Мосты повисли над Невой. Слова Александра Бастрыкина, музыка исполнения Сергея Ростова.
Ответа на вопрос не жду ненужных слов, букета, что вчера принес, я не ищу следов. Не жду движения листьев лип над сонною Невой, холодный мрамор старых плит в парадной вековой. Мосты повисли над Невой, прекрасные и легки. Они с любовью и бедой, как судьбы сведены. Спиной я слышу сердце стук, а за старинной стеной ответ не слышен звук. И в этих звуках было все, ответ простой в них был. Теперь я знаю это все, все то, что я забыл. Мосты повисли над Невой, прекрасные и легки. Они с любовью и бедой, как судьбы сведены. Не жду ответа на вопрос, не жду ненужных слов. Букета, что вчера принес, я не ищу следов. Не жду движения листьев лип над сонною Невой. Холодный мрамор старых плит в парадной вековой. Мосты повисли над Невой, прекрасные и легки. Они с любовью и бедой, как судьбы сведены.
И в продолжение питерской тематики стихотворение Александра Бутенина о любимом Петербурге читает автор.
Палисандровым закатом догорающее лето погружает Невский город в лоно сумеречной тьмы. В локсы дышат ароматом, скрипы чаек слышны где-то, а рябиновые гроздья в ожерельях бахромы. В неге дремы Питер праздный, призакрыв витрин глазницы, держат в лапах бастионов Петропавловки стело. Холодные безучастны неподвижных сфинксов лица, только глыбы парапетов отдают свое тепло. Лишь над городом зависла бледно-розовым фантомом, осветив сканворды улиц, петербургская луна, Исаакий, скрывший мысли в полушарии весомом, шепчет вновь решетки сада: как изящна ты, стройна. В небеса, куда уж выше, вздернуты мостов ресницы, пропуская караваны, обращаясь к ним на «вы», благодушно улыбаясь сонной северной столице, мириады и ярких вспышек золотится плеск Невы.
Сегодня в рубрике «Я люблю тебя, жизнь, ты лучшая» я расскажу о книге Андрея Курпатова «Законы мозга. В чьих руках наша жизнь?». Для чего нам нужно знать законы мозга? С одной стороны, для того, чтобы вести более счастливую, более налаженную, более содержательную жизнь. С другой стороны, чтобы предотвращать кризисы, чтобы они не превращались в затяжные тревожные расстройства. В основе психотерапии лежат законы работы нашего мозга. Наш мозг создавался эволюцией вовсе не для разумной жизни. Мы только становимся свидетелями тех психических процессов, которые крутятся, вертятся и дают сбои, из-за чего возникают самые различные проблемы, начиная с панических атак, заканчивая фобиями и всякими навязчивостями. К этому, конечно же, примыкают и жизненные обстоятельства. Наши проблемы связаны с другими людьми, когда мы не знаем, как правильно построить отношения, как правильно в этих отношениях себя вести. Нам кажется, что мы имеем прекрасное объяснение всего происходящего, но они часто далеки от правды, потому что в основе нашей психической деятельности лежат механизмы, которые очень трудно регулируются. Наш мозг сам по себе состоит из трех этажей, на каждом из которых происходят свои процессы. В стволе мозга вырабатывается нервно-психическая энергия. После этого она поступает к нам в подкорковые структуры, где она приобретает направленность. То есть она направляется либо на задачи нашего самосохранения, либо на социальные процессы, поскольку мы с вами стайные существа, как говорил Аристотель. Поверх этого ложится большая кора головного мозга. Мозжечок – это орган мозга, который отвечает за наши выученные действия, за их механику, за то, чтобы мы с вами могли писать, печатать на компьютере, оперировать звуками, то есть говорить и тому подобное. Мозг – это сложная машина, работающая сама по себе. Надо научиться относиться с почтением к этой машине и научиться с ней разговаривать, чтобы она направлялась туда, куда нам нужно, чтобы мысли, которые она производит, помогали в решении жизненных задач, помогали нам справляться с различными сложностями, адаптироваться к разным жизненным ситуациям без издержек, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в виде тревог, переутомления, депрессивных состояний и так далее. Мозг производит психические функции, и одна из этих функций – наша личность. Хотя существует много поражений, когда мозг продолжает свое существование, но личности в привычном понимании уже нет. Это может быть и микроинсульт, который приводит к тому, что человек теряет свою личность. Это могут быть психические расстройства в виде шизофрении, при которых личность человека разрушается и приобретает странные формы. Наша личность – вещь нестабильная, и мозг ее производит такую функцию, но при этом он живет по своим законам. Таких законов базовых в нашем мозге три. Все эти три закона были произведены нашими соотечественниками Иваном Петровичем Павловым, Алексеем Алексеевичем Ухтомским и Львом Семеновичем Выгодским. Иван Петрович Павлов, проводя разные опыты на собаках, создал учение о высшей нервной деятельности. Главный закон, который сформулировал Иван Петрович Павлов, это закон динамической стереотипии. Мы все его знаем из нашей бытовой жизни. Мы сами представляем собой набор привычек, набор стереотипов, набор каких-то автоматизмов, которых мы производим. Почему эти автоматизмы возникают? Наш мозг настойчиво ищет попытки адаптации к внешним условиям, к жизненным ситуациям, к решению самых разных задач. В момент, когда мы сталкиваемся первый раз с задачей, происходит возбуждение самых разных центров нашего мозга. Они друг с другом общаются, взаимодействуют. И те нейроны, которые отвечают за самое эффективное действие в данной ситуации, объединяются в большие нейронные комплексы. У нас возникает анатомическая связь между нейронами, которая потом воспроизводится всякий раз при воздействии соответствующих стимулов, и у нас формируется привычка. Почему так сложно справляться с какой-нибудь привычкой? Потому что мы пытаемся изменить анатомическую структуру мозга. На всех уровнях нашей психической жизни работает принцип динамической стереотипии. Если вы понимаете суть этого закона, то вам понятно, почему вам сложно начать думать по-другому. Трудно изменить привычки, которые вам самому в себе не нравятся. Мозг надо понудить к формированию новых нейронных связей там, где их раньше не было, и разорвать нейронные связи там, где они уже сформировались. Мы испытываем внутренний стресс, когда нам нужно что-то менять в своей жизни. Природа этого внутреннего напряжения обусловлена тем, что всему мозгу приходится перестраивать огромное количество нейронных связей. Он сопротивляется, возникают тревоги, напряжения, которые прикрепляются к какой-то конкретной фобии или к какой-то конкретной проблеме. Перемены неизбежны, поэтому будем готовы к ним и по возможности будем встречать их спокойно. «Меняюсь». Музыка исполнения Анны Море, слова Ольги Бурлака.
Страницы жизни я листаю, вчерашний день простыл уже, как снег было и исчезает, другой эскиз ждет витраже. Я многослойная матрешка, путь жизни, силы, эликсир. Я помещусь в твою ладошку, я бесконечный мегамир. Я перемен, дитя, я знаю, трансформер, я уже живой. Живу я, жизни наблюдаю, касаюсь неба я душой. Напрасно ждать пару покоя и закрывать от жизни дверь. Уйдет одно, придет другое, я сила крепкая теперь. Живой водой пусть перемены сметет плохое вихрь волной, и пусть вперед ведут ступени, и к счастью пусть зигзаг любой. Меняю мысли я и взгляды, и жизнь меняю на все сто. Души рощу я палисады, судьба вращает колесо. Я перемен, дитя, я знаю, трансформер, я уже живой. Живу я, жизни наблюдаю, касаюсь неба я душой. Напрасно ждать пару покоя и закрывать от жизни дверь. Уйдет одно, придет другое, я сила крепкая теперь. И закрывать от жизни дверь. Уйдет одно, придет другое, я сила крепкая теперь.
Итак, первый закон мозга – это динамическая стереотипия. Второй закон был сформулирован нашим питерским профессором Алексеем Алексеевичем Ухтомским. Зовется он просто и красиво – принцип доминанты. Что такое принцип доминанты и почему весь мозг работает согласно этому принципу? Дело в том, что мозг одновременно решает большое количество задач. Мы одновременно слушаем, формируем зрительный образ, при этом что-то думаем, при этом удерживаем тело в пространстве, сопротивляясь гравитации. Мозг должен дать возможность нашим нервным центрам, обеспечивающим разную функциональную нагрузку, выполнить разные задачи. Мозг должен их выстроить в таком режиме, чтобы мы в соответствии с задачами могли справляться. Ситуация многозадачности. Но у нашего мозга есть определенная пропускная способность. Мы не можем делать все дела сразу. После того, как какой-то нервный центр мозга берет пальму первенства и отвечает за то действие, которое становится приоритетным, происходит подавление других нервных центров возбуждения. И доминанта забирает на себя нервное напряжение, становясь максимально выраженным для того, чтобы реализоваться. Задача этого механизма в том, чтобы ставить все задачи, которые перед нами стоят, в определенной последовательности, в соответствии с теми состояниями, в которых мы с вами находимся. Значительная часть нашей жизни – это борьба доминант друг с другом, где побеждают избранные, а многие наши задачи оказываются не у дел. Что-то выпадает из памяти и так далее. Это принцип работы нашего мозга. Что-то станет доминирующим и вытеснит конкурирующие нервные центры, которые отвечают за выполнение тех или иных функций. Третий закон нашего мозга – это отношение нашего сознания к нашему подсознанию. Наше сознание очень ограничено в ресурсах и возможностях в отношении нашего мозга. Очень трудно сознательно управлять своим поведением, если у нас какие-то доминанты этому сопротивляются. Например, вы лежите на диване, и что-то вам нужно сделать. Но что-то в вас сопротивляется и говорит: «Нет, лежи дальше». Есть большая подсознательная жизнь, то есть свой собственный, там есть свой собственный разум. И мысли, когда к нам какие-то приходят, они приходят непросто. Какие-то наши неосознанные мысли друг с другом сцеплялись, крутились, вертелись и дали какой-то инсайт, озарение, которое мы воспринимаем на сознательном уровне. В основе этого лежит отношение знаков, слов и значений, того, что мы обозначаем соответствующими словами. Мы используем одно и то же слово, но при этом можем назвать вещи, не очень похожие друг на друга, одним и тем же словом. Что делать с такими понятиями, как зависть или справедливость, или с таким понятием, как ум? Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда называли умным человека, которого вы совсем не считаете умным. А когда кто-то говорил о зависти, вам было понятно, что это здоровая конкуренция. То же самое и со справедливостью. Вы можете даже внутренне чувствовать, что справедливо, хотя другой человек считает справедливостью что-то другое. Мы постоянно оказываемся в ситуации, когда мы пользуемся одними и теми же словами, но под этими словами стоит у разных людей как минимум разный жизненный опыт, разные динамические стереотипы лежат в основе. Мы это пытаемся словами навести порядок в собственных чувствах, и чувства нас не слушаются, выходят из-под контроля. Почему? Потому что связь между значениями и знаками в нас самих очень неустойчивая. В одних ситуациях мы испытываем внутреннее напряжение, считаем, что это внутреннее напряжение. В других ситуациях это же напряжение мы расцениваем как страх или как паническую атаку. Эти три закона мозга – три проблемы, с которыми нам приходится иметь дело. С одной стороны, нам нужно адаптироваться, менять стереотипы, чтобы мозг выполнял те задачи, которые мы хотим, а не то, как он привык это делать. Во-вторых, у нас есть постоянная борьба конкурирующих доминант, конкурирующих нервных центров, которые мозг упорядочивает, не слушая наши наставления. И, наконец, то противоречие, которым мы пользуемся между словами языка, которые мы восприняли извне от других людей, вы узнали об этих словах, потому что другие люди их использовали. И то, какие значения в соответствии с нашим жизненным опытом, нашим состоянием, мы этим словам присвоили. Таким образом, не попасть в просак с таким устройством мозга крайне сложно. Поэтому не надо удивляться, что у здорового, нормального человека возникают психологические проблемы. Могут возникать какие-то противоречивые состояния, когда он не может проявить пресловутую силу воли. Все дело в том, что у мозга есть свои законы работы. И если мы их понимаем, мы можем управлять собственным поведением. Наша жизнь неизбежно будет сталкивать нас с какими-то жизненными обстоятельствами, которые потребуют внутренней перестройки, адаптации, принятия на себя дополнительных каких-то нагрузок, функционала. И справляться с этим далеко не всегда легко. На этом фоне могут происходить самые разнообразные срывы, которые приводят к формированию депрессивного состояния. Человек мог бы не попасть в эту ситуацию, если бы понимал, что с ним происходит, как работают механизмы мозга. Вопрос формирования в себе конкурирующей доминанты, когда вы поставите себе цель, которая будет достаточно мощной, достаточно сильной, чтобы вытеснить депрессивные ощущения. Знание законов мозга нам необходимо всегда, а сегодня особенно. Сегодня день знаний. День знаний. Александр Путенин читает, автор.
День знаний. Сентябрь ненавязчивый и ранний приветливо заглядывал в окно. Россия отмечала праздник знаний. С цветами, словно с шашками Махно, неслись вперед ребята-первоклашки, еще не зная толком, что их ждет. Играли в небе ласточки в пятнашки, светился счастьем радостный народ. Как в ульи залетают летом пчелы, пыльцы сдавая сладкий норматив, бежали на линейку дети в школы, тяжелые портфели прихватив. Листвой рукоплескали им березы, раскрыв дверей объятия ждал лицей. Сверкали бриллиантовые слезы на бабушкином ласковом лице.
Если вы знаете, как работает ваш мозг, и инструменты, которыми вы можете управлять своей психической деятельностью, можно справляться с самыми серьезными нагрузками. И прежде всего, конечно, принцип доминанты. Когда мы хорошо понимаем, как работает принцип доминанты и каким образом формировать доминанту, чтобы сконцентрироваться на реализации той деятельности, которая сейчас является для вас приоритетной, как подгрузить в мозг необходимую информацию, чтобы создать нужную тяжесть внутри головы, чтобы эта доминанта стала настолько мощной, что она вас быстро переключит на новую деятельность, на другую задачу. Нужно также иметь возможность переключаться на отдых. Вот такая возможность переключиться, остановить мысленный поток, когда вы удерживаете в голове много интеллектуальных объектов, учитываете большое количество факторов. Переключиться на отдых – это навык, который формируется. Мы должны научиться управлять своими доминантами, усиливать их. Для того, чтобы нам быстрее сконцентрироваться на какой-то задаче, мы учимся подгружать какие-то факты, какую-то информацию в голову. Информация – это тоже активность нейронов. И чем больше нейронов активизируется у нас вокруг соответствующей доминанты, тем этот центр становится более тяжелым с точки зрения конкуренции с другими нервными центрами. И он быстро способен переключить вас с одной задачи на другую и обеспечить таким образом высокую степень эффективности. Нужно максимально качественно организовывать время, чтобы минимализировать необходимость постоянно переключаться. И, конечно, нужно сохранять максимальную живость ума, чтобы всегда быть готовым к перестройке своих существующих интеллектуальных привычных стереотипов. Нужно всегда формировать новые динамические стереотипы под новое, под то, что вы создаете. И такая пластичность, перестройка этих динамических стереотипов – одна из важнейших вещей. Героиня талантливой юмористки Анны Кусковой всегда ломает все стереотипы и всегда готова получать новые и новые знания. Червячный ход. Анна Кускова. Читает Ольга Бурлака.
Я сижу, вижу носок, типа отдых на часок. Чистит дед, сидит грибы, результат в лесок ходьбы. Мирный, в общем-то, процесс. Кто бы знал, какой эксцесс уготован нам судьбой. А виновник дед же мой. Я вижу и рассуждаю. Передачу вспоминаю. Как вселенная сложна и как выглядеть должна. Шару, мол, она подобна. Потому и неудобно ползать разным существам, гнутым по ее бокам. Вот ученый доброход изобрел червячный ход, мол, сомнение завелось, почему нельзя прям сквозь, по прямой тот шар пройти. Время сократил пути. Говорю, мол, молодец, иноземный тот шельмец, и теперь понятно мне, как устроено вовне все пространство вокруг нас, и как НЛО тотчас может, время не теряя, из любого звезду края долететь до нас в момент». Глаз от спиц я подняла, так как тут лишь поняла, что попала я в гнор. Дед вступать не хочет в спор. Говорю, ты что молчишь, как обычно, не бухтишь? Зря я лекцию читаю, твою Мишку просвещаю. Он потер лавку зад, кинул свой трусливый взгляд. Черви, говоришь? Ну да, много их в грибах всегда. Когда так идут дожди, гарных ты грибов не жди. Говорю, ты слушал чем? Полчаса тебе зачем? Объясняю я вот тут тот большой научный труд. И как может НЛО долететь хоть к нам в село, да с того же Ориона, не с соседнего района? Помнишь, как на той неделе за оградой еле-еле особь тут одна шаталась, непонятно изъяснялась? Серый ее был мерзкий лик, то ли баба, то ли мужик. Говорит дед, тот Олян, наш сосед, и был он пьян, вот и лыка не вязал, сам не понял, что сказал. А что серая была харя, так измазал ее шаря в луже в поисках ключей, ясно, с пьяных-то очей. Грязь у нас, ночи темные, эти, мол, походы стрёмные. Тут и трезвому порой не дойти ночной тропой. Ты не слушал мой рассказ? Надо же, хитрец каков! Что ты живность из грибов мне сидишь и тычешь в нос? О вселенной был вопрос. Видела я НЛО. Вот как в жизни повезло. Это ты идешь по лесу, как монтажник по навесу, взгляд направил только вниз, будто ищешь некий приз. Ты смотри по сторонам, что творится тут и там. Мир загадочен вокруг. Глазки не жалей, мой друг. Дед насупился и встал. В чашку все грибы поклал, говорит, пойду курну папироску я одну. Я ему, иди, дыми, заодно включи канал, раз уж зад свой приподнял. Просветит российский люд, что до знаний очень люд. Вот и я, така людина, знаний хоть уже махина, их всегда пополнить рада, то великая награда.
И снова возвращаемся в Питер, слушаем Александра Бутенина.
Петербургский августябрь. Нас август балует погодой, наш Питер светел, ясен, чист. И небо в это время года, как бирюза и аметист. С гранита, что как лед прохладен, величественно смотрят львы. И ветерком, будь он не ладен, взъерошена вода Невы. В такие дни всегда приятно по центру Питера брести. И в городе невероятном пропасть часов до 10. Подошвами листву листая, гулять между дворцов, палат. И заглянуть, не забывая, в слегка осенний летний сад. Войти в тенистую аллейку, хлебнуть из фляжки коньяка, найти свободную скамейку, чтобы отдохнуть наверняка, нащупать коробка скорлупку, себя похлопав по бокам, и выкурить неспешно трубку, добавив дыма к облакам.
Да, еще непонятно, то ли август, то ли сентябрь. И еще одно прощальное стихотворение с летом Александра Бутенина.
Исход августа. Вот и осень, опять у нас осень. Кто просил ее наступать? Мы напротив, все вместе просим. Подождать, чуть-чуть подождать. Люди к ней совсем не готовы. Всех застала она в неглиже. Но заносчивый месяц новый поднялся над землей уже. И мгновенно красной кометой пало солнце за горизонт. Уходить не хочется лету. Его слезы моют наш зонт. Перспектива уныла печально, как в больнице, белый покой. Видно, так повелось изначально. Еще раз поединок свой проиграла осень и лето. Почему не закончить ничьей? Сознавать неприятно это, ведь счастливых много ночей было летом под небом звездным, что мелькали, подобно снам. Их оплакивать ныне поздно. Значит, снова придется нам жить, не видя дневного света, и дрожать в ожидании зимы. Пусть деревья будут одеты, пусть раздетыми будем мы. Если б Бог услышал нас где-то, Стала осень на полпути. Развернулась наша планета, чтоб сквозь лето к весне прийти.
И все же осень приходит вопреки нашим желаниям. Встречаем! Осень приходит. Музыка исполнения Валентина Корнилова, стихи Ольги Бурлака.
Осень приходит к нам в красном, хмельным нас пьянит азартом. Ароматом цветной метели ведет нас с тобою к цели. Осень приходит к нам в желтом, вишенкой сладкой на торте. Неистово дует ветрами, букеты бросает цветами. В земле летят парашютом листья, десантники будто. А мы все парим сердцами, и любовь мешаем с мечтами. Осень приходит багрянцам, аргентинским жгучим танцам, фейерверком летящих листьев и мудрых земным летописцем. Осень приходит со списком, с неоплаченными счетами, и меняет платье на джинсы с рваными лихо краями. В земле летят парашютом листья, десантники будто. А мы все парим сердцами, и любовь мешаем с мечтами. И дождей нас встречают брызги, небо с оттенком сизым, а мы все равно в потоке, вперед ведут мысли ноги, вдвоем постигаем уроки. А если вдруг одиноки и сгрустнулась самую малость, то вспомним былую мы радость. В земле летят парашютом листья, десантники будто. А мы все парим сердцами, и любовь мешаем с мечтами.
Встреч, дорогие жаворонки, и не только. Всем крепкого здоровья и легкой, как перышко, удачной недели. А я вас жду каждый первый и третий понедельник в 7 часов утра по московскому времени. И мне есть что вам сказать. Настроим каждый наш день на позитив. Ваша Ольга Бурлака и легкий понедельник.